Я сегодня хочу поговорить, уважаемые друзья, о воле человека. В основном тему свою я назвал «Что оскверняет человека?». Прошлое воскресенье, вернее, позапрошлое воскресенье я имел возможность с вами размышлять над тем, что освящает человека. И мы пришли к выводу, если вы помните, изучая Священное Писание, мы пришли к заключению, что человека освящает посвящение, принадлежность и точное следование своему предопределению, предназначению. Предназначению. Человек создан Богом с определенной целью. И человек должен соответствовать своему предназначению. Если он ему соответствует, он освящается, потому что посвящается своей цели, своей задаче. Конечно, мы мало говорим о нашей бытовой жизни. Мы живем, мы сейчас окончим служение, снова уйдем по домам, завтра начнется рабочая неделя. Насколько серьезно мы пытаемся искать свое предназначение? Что такое предназначение, драгоценные мои братья и сестры? Должно ли это нас беспокоить так серьезно? Предназначение. Или стоит расслабиться и отнести это просто к воскресным проповедям, когда пастор старается что-то просто проповедовать такое духовное. Не может же он о плотских вещах говорить. Насколько вообще серьезно в жизни понять предназначение? Что такое предназначение? Это назначение прежде того, как мы родились. Назначение. А что такое назначение? Если приставку «на» убрать, то получается слово «значение». Значение моей жизни. Значение. Имеет ли значение или назначение этот микрофон? Естественно, этот микрофон имеет назначение. Имеет ли назначение эта видеокамера? Естественно, она имеет назначение. Могу ли я сказать так? Осветить эту камеру или осветить этот микрофон, я специально такие слова употребляю, осветить микрофон — это значит употреблять его в соответствии с назначением. И осквернить или поломать этот микрофон — это употребить его вопреки предназначению. Или вы думаете, что микрофон имеет назначение, а человек, который говорит в этот микрофон, ради которого он создан, этот микрофон, человек назначения не имеет. Или вы думаете, что этот жакет имеет назначение, но человек, для которого он шит, назначения не имеет. Это просто. Переспали папа с мамой, и родился человек. Это очень ошибочно так думать. Или вы думаете, что это здание имеет назначение, а народ, который собрался в этом здании, церковь Иисуса Христа, назначения не имеет. Здание строили с целью, инженер что-то думал, проектировал, кодировал, а народ, который собрался, просто народ. Очень ошибочно так рассуждать. Как раз значение моей жизни – это то, что беспокоит больше всего. Значение – это и есть смысл. Смысл моего бытия. Смысл моего существования. То, что отличает меня от животного. Смысл, значение. А значение, мое значение, как и микрофона значение, сводится к назначению, к изначальному замыслу, что задумал Творец о человеке. Думал ли Творец, начальник жизни, когда творил человека? Отталкивался ли он от определенной задачи? 100% отталкивался. И я сейчас хочу показать, насколько важно волю человеческую, воля. Это очень важно, потому что Бог крайне уважает тебя и меня. Никто нас так в жизни никогда не уважал и не уважает, и уважать не будет, как нас с вами уважает Бог, Творец. Бог создал нас с предназначением, с назначением каждого из нас. Но дал нам свободный выбор, дал нам свободную волю избрать, покориться ли своему оригинальному назначению в жизни, или воспротивиться, пойти вопреки воле Бога. Интересуйтесь, что такое воля Божия. Познавайте каждый в отдельности, что такое воля Божия. О чем он говорит? Он говорит, что воля Божия есть освящение наше. Откровенно вам признаю, что раньше я понимал, что воля Божия – это чтобы мы освящались постоянно. Воля Божия, чтобы мы очищали себя. Так я раньше мыслил. Сейчас я понимаю так, что воля Божия – это как раз единственное, что может осветить человека. То есть, еще раз, я хочу быть очень понятным. То есть осветиться можно только обнаружив волю Божию для себя и прибыв в ней. То есть соответствовать своему предназначению. Что такое воля Божия? Это воля инженера, который создал этот микрофон, и он написал инструкцию. Войдите в любой магазин электроники и последних современных технологий. От самой маленькой безделушки до сложного компьютера или до такой сложной аппаратуры или оборудования вы всегда найдете инструкцию. Всегда, хоть немножечко на правила пользования. Любой вещи в мире есть правила пользования. Они говорят о том, что человек, который это изобретал, он изобретал его со значением, с назначением, со смыслом. И мы все стараемся все, что есть в этом мире, использовать соответственно его назначению. Потому Бог, когда творил нас, Он, естественно, имеет для нас назначение. Это и есть Его воля для нас. Воля Его совершенная для нас. Его воля – это не каприз. Поинтересуйтесь, чего хочет Бог. Бог хочет, чтобы вы осветились. Ничего подобного. Библия говорит, что осветиться можно только узнав свое предназначение, назначение своей жизни, ради чего я сотворен и создан, ради чего я родился в бывшем Советском Союзе, владею русским языком, ради чего я попал сюда, ради чего у меня родились двое детей. Все, абсолютно все в моей жизни имеет значение. Дорогие люди, не обижайте нашего Творца тем, что вы верите в удачу. Многие люди верят в лак. Я верю в удачу. А вдруг повезет? Это огорчение нашего Творца. Есть только четкое назначение, которому мы следуем в своей жизни, познавая, что есть воля Божья. Я могу противиться Творцу, и я могу соглашаться с Творцом. Итак, я хочу сейчас сказать, насколько Бог уважает меня, что дал мне право выбора. Что значит свободный человек? Самое ценное, что есть на земле, это свобода. И самое отвратительное, что есть, это рабство. В любой его стадии, в любом выражении насилие неприемлемо, унизительно и отвратительно, и должно быть наказуемо. Любого рода насилия. Вот мы употребляем такие слова «своевольный человек», или мы употребляем слова «невольник», или мы употребляем слово «безвольный человек», нет воли у него. Или мы говорим о человеке, это человек сильной воли, это волевой человек. Что мы подразумеваем, когда так много слов употребляем со словом «воля»? Воля человека. Воля человека – это право выбирать. Воля – это право и власть выбирать. Чем больше у человека власти выбирать, тем более он личность свободная. Бог человека создал абсолютно свободным, потому что дал ему всю власть выбирать. Для сравнения, например, раб очень ограничен в своей воле, потому что над ним доминирует воля господина. Воля раба парализована, раб тем и отличается от свободного человека, что он выбирать не может, у него нет силы выбирать. О чем я сейчас говорю? О том, что когда грех приходит в нашу жизнь, мы говорим о святости. Когда грех приходит в нашу жизнь, он парализует волю. Человек больше не способен выбирать, потому что он-то не хочет делать то, что делает. Он даже ненавидит то, что делает, но победить этого не может. Это говорит о том, что всякий делающий грех есть раб греха. Мы сегодня поговорим с вами об очень чем-то важном, что Бог хочет освободить нашу волю, то есть вернуть нам право и власть выбирать. Это Божий изначальный замысел, чтобы всякий верующий, духовный человек имел столько власти в себе, чтобы он мог отвергать худое и избирать доброе. Сколько людей сегодня понимают, что это плохо, но власти и силы у них нет, чтобы сделать правильный выбор. И я хочу сегодня показать разницу между грехом и между искушением. От греха Бог может, от власти греха Бог освободит нас. И даже мы сегодня будем молиться. И в пятницу, то есть в среду прошлую, было много людей у нас на встрече в офисе, я принимал, и Господь просто имел, ну, такое присутствие Божье было просто. Я видел, как люди освобождались от власти греха. Но никогда человек не будет освобожден от искушения. Никогда. Искушение было и будет. Оно преследовало нас и преследовать будет. Даже Иисус Христос был ведом в пустыню для искушения. Не от искушения, но с целью искушения. Его искушал сатана. И я сейчас хочу показать вот нас с вами, что из себя должен представлять человек в оригинальном Божьем замысле. Он должен представлять свободную личность, вольного человека. Вольный человек всегда может стать рабом, потому что у вольного человека есть выбор продаться в рабство. Но раб никогда не может стать вольным человеком без помощи кого-то, который придет и волю чужого господина свергнет и освободит раба и вернет рабу право снова выбирать. Все, которые служат Господу Иисусу Христу, истинные верующие люди, это люди свободные. Каждый архангел, каждый херувим, каждый обыкновенный ангел имеет свободную волю. Любой из них сегодня может избрать оставить Бога и перейти на территорию дьявола и его падших ангелов. Но ни один ангел, который на службе у дьявола падший, не может вернуться, чтобы поклоняться Богу, потому что его воля парализована, над ним доминирует Люцифер. Его воля парализована. Так расставлены вещи в нашем мире. И Бог, когда создал Адама, Он создал Адама абсолютно свободным. Но Бог сказал ему его назначение. Возделывай, охраняй сад. Плодись и размножайся. Наполняй землю такими же сильными и влиятельными людьми. Это твоя работа, это твоя задача, это твое предназначение. И еще мощное, сильное слово, вышедшее из уст Бога-творца. Бог сказал, владычествуй. Владычествуй, будь владыкой над птицами, над рыбами, над животным, над всем, что есть на земле, будь владыкой, владычествуй. Это то, что должен делать человек, это его оригинальное предназначение, быть господином и властвовать, и владычествовать, и все Бог покорил под ноги его, так говорит Слово Божие. Но человек волен выбирать, соответствовать ли своему предназначению. Это же есть воля Божья для Адама. Вот я сейчас ее перечислил. Вот она и есть воля Божья для человека, для верующего человека, для тебя. Вот она. Но человек волен выбирать. Что только происходит, когда человек выбирает не послушаться своему предназначению? Что тогда происходит? Он свою волю отдает под волю похоти. Я сейчас объясню, это очень опасно, очень опасно. Человек проигрывает определенную территорию. Враг приходит и обольщением, и искушением забирает у человека власть. Сколько власти дьявол забрал у тебя? Сколько силы дьявол забрал у меня? Ровно в меру того, где я искусился и отдал ему территорию. Вот где я искусился, то есть впал в искушение, прельстился, вот ровно в меру того, на той территории дьявол забирает у нас власть. То есть он там уже властвует. Я уже туда прихожу, и если я согрешил на той территории, в любом поступке, грех имеет надо мной власть. Я бы уже не хотел это делать, но я ничего не могу с собой поделать, потому что грех надо свергнуть. Нужна помощь Спасителя. С искушением мы призваны бороться все. Но грех – это нечто иное. Я задал вопрос. Я задаю вопрос простой. Какая же разница? Какая разница? В чем эта разница, что дьявол хочет меня покорить и властвовать надо мной, и Бог хочет, чтобы я покорился под его власть, и Бог хочет господствовать в моей жизни. И тот, и другой хочет быть хозяином моей души, моей жизни, моих финансов, моих способностей. В чем разница? Вот поразмышляйте просто. Это очень важно, потому что Библия говорит, что люди отчуждены, отделены от жизни Божьей по причине их невежества. Часто мы просто не знаем даже разницы. В чем же разница, когда мы отдаемся Богу, и Бог требует, чтобы мы умерли для себя, для своих прихотей, и были рабами Его воли? И в чем разница быть рабом похоти, рабом дьявола? В чем разница? Страшно пойти против себя. Вот эти дни, например, звонят люди, которые хотят поучаствовать в церкви. Они мои хорошие знакомые или друзья. Но я говорю, в силу моих убеждений я не могу вам позволить участвовать здесь. Просто я пойду против себя. Вы можете меня понять? Вы можете меня уважать? Если я позволю вам здесь участвовать, я пойду против себя. Что это значит? Это значит, что я разрушаюсь. Это значит, что я деградирую. Это destruction на английском языке. Это деструкция, деструктивно. Разваливаюсь я. Нельзя идти против своих убеждений. Человек состоит из убеждений. Убеждение плюс убеждение плюс убеждение и принципиальная верность этим убеждениям. И Бог эти убеждения уважает. И Бог сам Петру не сказал, давай, 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 Корнилию. Петр говорит, Господи, я ничего нечистого не ел, я так не могу. Я не осквернялся никогда. Давай вперед, это мой приказ. Бог так не разговаривает с Петром. Он поломает Петра. Петр, вся целостность его натуры состоит из убеждений, что тот язычник, а я еврей. Поэтому Бог терпеливо переубеждает Петра, то есть убеждает в обратном, вопреки его убеждениям. И чтобы Петр понял, чтобы поменять его убеждения, чтобы, когда он идет к Корнилию, повинуясь воле Божьей, чтобы он не разрушался, чтобы он гармонировал с волей Бога. Берегите свою душу, братья и сестры. Берегите свои убеждения. Не приступайте своих убеждений, потому что все, что не по вере, есть грех. Оно разрушает нас. О чем я сейчас говорю? Когда мне становится известна воля Божья, иду ли я против себя? Может ли такое случиться, что я иду против себя, когда покоряю себя под волю Божью? Вот здесь в вашем бюллетене я написал второе предложение. Покорность воле Творца никогда не может быть насилием над творением. Когда я послушен воле Творца, никогда это не будет выглядеть как насилие надо мной. Почему? Потому что Творец знает для меня изначальное предназначение. Я, наоборот, созидаюсь, я целостная личность. Я как этот микрофон, как эта камера, как телефон, как жакет. Я соответствую, я точно подхожу. Когда я нахожу волю Божию для своей жизни, Я чувствую себя, как рыба в воде. Рыба должна быть в воде. Так Творец задумал. Вот так чувствует себя человеческая душа, когда она находит познание о воле Бога для ее жизни. Она комфортно себя чувствует. Это целебная среда. Исцеляется человек. Все в нем восстанавливается. Покой, мир, сон, аппетит, здоровье. Все в человеке встает на месте. Почему? Потому что он обнаруживает то, для чего он создан, наконец. И он покоряется этой воле. Не может человек разрушиться, когда он покоряется воле Творца. И всегда человек разрушается, когда он делает большое или маленькое, вопреки тому, что задумал о нем Бог. Всегда. Человеку плохо. Он уходит от Бога. Потому в Римлянам 6:19 написано, если хотите быстро посмотреть, наше время очень быстро убегает. Римлянам 6:19. Здесь написано так. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха, что происходит, когда человек освобождается от греха? Он обретает возможность выбирать. У раба нет возможности выбирать. Потрясающее чувство в сердце свободного человека. Он на самом деле чувствует себя властелином. Над своим характером, над своими привычками, над своими пороками, которые вчера его угнетали, а сегодня сила Святого Духа его освободила, и человек обрел возможность отвергнуть грех, который вчера отвергнуть не мог, потому что над ним доминировала воля греха. Потому здесь призыв идет к людям освобожденным. Но когда Бог освобождает людей от рабства греха, Он у них не забирает выбор. Бог выбор никогда не забирает. Грех только забирает выбор. Бог никогда не забирает выбор. Бог настолько уважает человека, что человек всегда волен выбирать в Божьем присутствии. Это прекрасно. И мы сегодня об этом будем молиться. Ефесянам. 2:1. Мы говорим об освящении. Здесь написано, Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, внимание, внимание, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе дети гнева, как и прочие». Здесь так важно это разобраться, так важно понять, что есть воля князя, который господствует, это дух. Если в нем есть воля, или там даже написано хотение или желание плоти, это воля плоти, похоть плоти. Воля плоти – это похоть плоти. Это тоже желание, кстати, очень сильное желание. Если бы это было слабое желание, люди бы не впадали в искушение. Это очень сильное желание. И князь или дух, в котором одна воля, Бог хочет, например, чтобы все люди спаслись. Дьявол хочет, чтобы украсть, убить и погубить. Это воля. Это сильная воля, это сильная личность с целенаправленной задачей убивать. У него держава смерти. Он отец лжи и обмана. В нем обольщение. В Боге есть воля спасающая, воля освящающая человека. И в человеке есть воля. И теперь я между двух этих хозяев с сильными возможностями, я человек. Я человек. Что такое искушение? Это обольщение. Дьявол, у него нет ничем, у него ничего нет привлекательного для человека. На самом деле у дьявола нет ничего. Если бы он все на самом деле реально показал человеку, никто бы не польстился на то, чем он людей завлекает. Значит, когда он врет, он говорит свое. У него одна сила, сила лжи. Он отец лжи. Что ж такое обольщение? Обольщение – это увлеченность неистинным. Увлеченность чем-то лживым, ненастоящим. И потому дьявол вовлекает людей в свою волю. Тимофея написано, люди уловлены в его волю. Как он ловит мою волю в его волю? Когда у меня больше власти, чем у него. У меня, у человека, Богом дано больше власти, чем у дьявола. Это истина, я даже не буду ее доказывать. У человека от Бога больше власти, чем у дьявола. Бог наделил человека властью владычествовать и господствовать. Но когда дьявол прельщает человека пойти вопреки Божьей, божественной заповеди, он его увлекает неистинным, и человек идет против себя, поступает со своей волей, своей принципиальностью. Когда человек в ответ на искушение идет против себя, прельщаясь тем, что предлагает ему дьявол, он отдает себя в волю соблазна, в волю похоти, в волю греха. Он знает, что нельзя так делать, но человека обольстили, жена, прельстившись, впала в преступление. Прельстилась и впала в преступление. Что происходит? Территория завоевана. Я, ступив на эту территорию, на которую нельзя ступать, и в моей власти был выбор, ступать туда или не ступать туда, в моей власти, я хозяин. Мне никто навязать не может, арканом затащить туда не может. Я хозяин ситуации, не он. Но именно потому, что я хозяин ситуации, я делаю свой выбор в своем свободном выборе, в своей воле. Когда я выбираю то, что мне сказал лукавый, хитрец и лжец, я проигрываю. Я свою волю, которой я должен был доминировать над ним, я отдаю под его власть. И грех начинает на этом кусочке контролировать меня. Завтра, когда я проснусь, у меня уже не будут спрашивать, хочу я этого или нет. Меня уже соблазнять не будут. На этом отрезке моего пути, я, впавший в искушение, мне нужна помощь теперь, чтобы вернуть мне право выбора. Заметьте, если вы согрешаете в чем-то, или я согрешаю, это как Бигфортов шнур. Это динамит, если кто-то, может быть, не знает, который использует шнур, который поджигает, и потушить невозможно. Его очень трудно потушить. Знаете, да? Или надо объяснить, как бы, когда взрывают там во время войны или в шахтах, делают взрывы, есть Бигфортов шнур, так его называют. Я думаю, что я правильно употребляю это слово, да? И ни дождь, ничто его затушить не может. Ты поджигаешь его, и он горит до самого динамита и взрывается. И вот что-то подобное происходит с человеком. Когда человек встает на путь искушения, он подразумевает, что я крайнего то не сделаю. Я последнего того греха никогда не сделаю. Он даже не знает, человек, что может быть последним на этом пути. Он даже до конца не знает, когда прельщается на какую-то мелочь, человек даже не знает, какой конец его ожидает на этом пути соблазна. Но когда человек поджигает этот Бигфортов шнур,
Он горит, и человек понимает, Боже, я погибну. И он начинает его тушить. Очень усиленно начинает тушить. И скажем, он его затушил. Потушил. Это как в отношениях. Вот ребята и девушки дружат. И мы все проходили этот период. Все, кто дружил, серьезно влюблялся. Каждый в свою меру. Хочется взять за руку. Хочется обнять. Хочется поцеловать. Хочется стать ближе. Хочется физической близости, просто элементарной, как близкому человеку, как ребенок ищет физической близости с матерью, с отцом, а здесь тем более твой любимый человек, тебе это естественно людям. Но ты понимаешь, что это скользкий и опасный путь, ты понимаешь это. И что интересно, когда мы заходим на эту территорию и позволяем себе какие-то вещи недопустимые, мы останавливаемся в какой-то момент и говорим, фу. Слава Богу, остановились. Слава Богу, мы не пошли дальше. Слава Богу, пронесло. Знаете, что я вам скажу? На следующий раз то, что мы делали, оно уже нас не искушает. На эту территорию, на которую мы уже ступили вчера, искусившись, мы сегодня заходим туда смело. Мы уже даже не чувствуем большой трагедии в этом. Соблазн состоит идти дальше. Всегда это тайная дверь, всегда этот соблазн, в том его и сила осквернить человека дальше. Борьбы на этой территории уже нет. Борьба на этой территории уже проиграна. Ты на эту территорию входишь уже как ягненок, проигравший эту территорию чужой воле, воле врага. И чтобы эту территорию отвоевать обратно и осветить это, мне нужен Спаситель, мне нужна кровь. Мне нужно освобождение от власти греха. Когда я освобождаюсь полностью, реставрирую силой Святого Духа, завтра соблазн будет тот же самый. Только у меня выбор будет. У меня останется власть выбирать и сказать «нет». Бог освятил меня, Бог вернул мне ту территорию, где я проиграл. Но если я не отвоевываю и не освящаю территорию, у меня выбора здесь нет. Я просто захожу уже. И иду дальше. И снова горит Бигфортов шнур, потому что соблазн всегда будет. Соблазн это всегда ступить за грань дозволенного. Вот что такое соблазн. Это всегда интерес к запретному, постоянный. А если это уже не запретное, если ты уже вчера там был, если ты там уже ходил, интерес к нему пропал. Очень важно. Мы говорим сегодня о систематике освящения. И мы говорим, что многие люди не имеют власти и силы отказать греху, потому что грех может победить только Христос. Искушение побеждаем мы. Христос освобождает от рабства греха, но не освобождает от искушения. Искушение остается, и мы все еще имеем возможность выбирать в искушении, только имеем власть отказать. Итак, дальше я просто знаю, что перепрыгиваю. Смотрите, что очень важно, братья и сестры. 1 Фессалоникийцам 5:23. Очень важно. Мы не можем уйти сегодня со служения, не остановившись на этих нескольких текстах Писания. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Здесь написано так, 23 стих. Очень важно. Я хочу, чтобы вы открыли. 5:23, первое послание к Фессалоникийцам. Я верю, что это слово от Господа. Слово, записанное апостолом Павлом. Написано так. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Скажите аминь на это. Значит, получается, что есть скверна, осквернение на уровне духа, потому что здесь он призывает, чтобы Бог сохранил от порока в духе, от порока в душе и от порока в теле человека, да сохраняться без порока, включая тело человека. Тело человека. Значит, что ж такое скверна, прежде всего, духа, потом души? Очень что-то важное мы с вами сейчас рассмотрим. Я думал об этом, что, хорошо, давайте все тексты Писания сбросим, и тогда нам будет проще размышлять. Скажем, мы понимаем под скверной или осквернением грех. Правильно, грех – это человек, который позволил себя использовать не по назначению. Маленький – это поступок, мысль – это любого рода акт против воли Божьей и Божьего замысла о нас – это и есть грех. Вы знаете, кстати, откуда произошло слово «грех»? Первый раз его начали употреблять в римской армии. Когда римлянин промахивался и не попадал в цель, они стали использовать такое слово «грех». То есть погрешность, промах. Грех – это промах всегда. А цель – это воля Бога. То, что он задумал обо мне, это его изволение. Как я должен повести себя в той или иной ситуации, вообще жить как должен. Грех – это мимо, это промах. Так вот, есть скверна на уровне духа, есть скверна на уровне души, есть осквернение на уровне тела. Очень что-то важное. Смотрите, Матфей 5.27 написано так. Матфей 5.27 написано так. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». То есть это считалось осквернением. Осквернением. Переспать с замужней женщиной или просто с девушкой вне брака, это считалось осквернением, потому что святой народ не должен осквернять себя ничем таковым. Слушайте внимательно, вы сейчас будете очень удивлены. Смотрите так. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже в завершенной форме прелюбодействовал с нею в сердце своем. Марк 7.15. Смотрите, что сказал Марк. Марк 7.15 написано так. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Можно и дальше читать здесь до, скажем, вот, 20 стих. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Внимание, все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Вопрос. Если то, что исходит из человека, оскверняет человека, то получается, если оно не изошло из человека, оно его не оскверняет? Само наличие всей этой заразы и всего этого проклятия в сердце, исходя из этого текста, не оскверняет человека, потому что он специально приводит текст Писания, что древним было сказано просто не прелюбодействуй. А если даже у тебя было вожделение внутри, и ты с таким азартом смотрел за другими женщинами, это не считалось осквернением, это правда. Это правда. В Израиле никто не пытался думать над тем, что там у тебя внутри. Израиль освящался на уровне тела. Израиль не был пропитан освящением духа и души. Израиль – это буква закона. Потому мне иногда обидно, когда мы возвращаемся к освящению ветхозаветнему, там, очистить одежды, там, 3 дня не быть со своими супругами, как будто мы уже освятились. Слушайте, это освящение тела. Да, это освящение. Но это освящение ветхозаветнее, освящение, которое не проникает в освящение души. То есть, о чем я сейчас говорю? Я говорю, что есть скверна в духе, осквернение, есть осквернение в душе человека, есть осквернение в теле человека. И Павел призывает, чтобы у нас не было порока ни в первом, ни в втором, ни в третьем. А как же оно действует? Знаете, что я вас даже удивлю одной мыслью. Думаю, что удивлю. Вы знаете, то, что может быть искушением в теле, уже давно может быть пороком в душе. В теле вы еще никого не убили. Но в душе вы давно осквернены, потому что в душе у вас убийство и ненависть к брату без причины. Тело ваше не осквернилось поступком тем, что исходит изнутрь, то оскверняет человека. Это скверна тела уже. Это уже последняя стадия, когда человек дошел до того, что совершил поступок. Прелюбодеяние или поступок убийства, или воровства, или богохульства. Но это не говорит о том, что если человек не сделал этого поступка, он освященный человек, он оскверненный на уровне души. Потому Христос и сказал, если ты только смотришь с вожделением, ты уже на уровне души осквернен. Что же за осквернение на уровне духа? Мы так мало об этом думаем. Что за скверна может присутствовать на уровне духа человека? Я думаю, что дух – это та субстанция единственная, особая, очень личная, где есть только наши мотивы и намерения, и, я думаю, лукавство. Лукавство – это самое вот то опасное. Лукавство, оно может в любом деле выражаться, но само состояние, Давид сказал, блажен человек, в чьем духе нет лукавства. То есть нет предвзятости, он себя судит одинаково, как и тебя. В нем нет хитрости. Павел сказал, что не судите ни о ком никак, доколе придет Господь и осветит скрытое во мраке и обнаружит, что? Сердечные намерения. Вот что Бог будет обнаруживать. Это есть скверна духа. Когда человек осквернен лукавством в своем самом глубоком личном естестве, это опасно. Хотя до осквернения видимого ему очень еще далеко. Потому мы так мало об этом говорим, о лукавстве в духе человека. Мы говорим о видимых грехах, мы наказываем, мы о них постоянно разговариваем. Но освящение настоящее начинается из духа человеческого. Пророк сказал, лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Кто узнает его? Крайняя испорченность человека, где вся порча начинается, это дух человеческий. Поэтому Павел призывает, чтобы в духе не обнаружилось порока, необходимо, как Давид говорит, приходить и просить, чтобы Бог от тайных очистил. О, братья и сестры, это же так важно, о чем мы сейчас говорим. Потому что Давид в 18-м псалме своем говорит так, 13 стих, «Кто усмотрит погрешности свои?» Вы знаете, видимые погрешности, да мы видим друг в друге. Видимые душевные склонности мы замечаем друг в друге. Мы подозреваем один другого. Но кто даже свои погрешности может усмотреть, если они в духе кроются? Если я сужу, это мой брат, ему можно вот это. А это мой брат просто по духу, ему уже этого нельзя. Если это моя дочь, я ей это позволяю, а другую судить буду. И Давид говорит, кто может это обнаружить, такую тонкую предвзятость к себе, снисхождение к себе и претензии к другим. Кто усмотрит погрешности свои и просит, Господи, от тайных моих очисти меня. Он даже их обнаружить не может, вы чувствуете? Он даже их заметить не может. Павел говорит, я сам о себе даже не сужу никак. Судья мне Господь. Иоанн сказал, Бог больше сердца нашего и знает все. Хотя сам утверждает, если сердце наше не осуждает нас, то и Бог нас не осуждает. Но предупреждает, но Бог больше сердца. Иногда сердце не осуждает, потому что не может разглядеть порока. Бог больше сердца и знает все. Поэтому праведник просит, Господи, даже то, чего я обнаружить не могу, я не буду таким самонадеянным, что я чист. Очисти меня, Господи, от того, что я не могу выявить. Учтите, драгоценные христиане, учтите, что то маленькое, что в нас кроется, когда приходят серьезные времена искушений, когда дьявол восстает, оно очень ярко проявляется. Я на днях смотрел фильм «Молодая гвардия», когда пообщался с Евтушенком, там есть свои нюансы. Мне интересно было посмотреть старую версию этого фильма. И там приходит один представитель советской армии и говорит... Спрашивает одного человека, вы знаете этого Олега Кошелову. А он говорит, знаю. Тут у него спрашивают, а ему доверять можно? Тот говорит, ну хороший человек. Нет, я спрашиваю, доверять ему можно? Тот отвечает ему, можно. Он человек честный. Как он знает, что тот честный человек? Не было ни фашистской Германии, ни захватчиков не было. Не было возможности проявить этого человека. Но он проявлялся в обычных земных отношениях. Это был его одноклассник. И он говорит, я его знаю, мы вместе учились. Это честный человек. Если он был честный в малом, в деталях, в мелочах, он не подвел. И в больших вещах, хотя они стоили ему жизни, и он был расстрелян. Вот так и мы. Иногда маленькие вещи, они в духе. Но когда приходят серьезные искушения, принципиальный человек, у которого нет скверны в духе, он отстоит и позиции души. Он сам не согласится. Он сам скажет, Александр, что ты засмотрелся на эту девушку? Как ты можешь позволить? Ты святой Божий человек. Он сам с собой так будет разговаривать. Он сам себя осудит, и он сам покается. Он сам попросит прощения. Человек, у которого скверно в духе, он так себя критиковать не будет. Он будет скрывать от видимого преступления, он будет бояться только осквернения в теле. Вот где разница между искушением и грехом. То, что является искушением, это всего лишь очередной этап, куда дьявол хочет толкнуть нас к очередному греху. На самом же деле иногда люди осквернены на уровне духа и души. Там уже такие дебри. Люди просто думают, что ну я никого не убивал. И вот весь парадокс в том и кроется, братья и сестры, в том весь парадокс и кроется, что чем чище христианин, тем больше он требователен к своим порокам. И чем дальше человек от Бога, тем больше он удивляется, в чем не кается. И потому мы сегодня говорили о том, что тело не для блуда, тело для Господа. Почему же написано, что блудник грешит против собственного тела? Блудник грешит против тела, так он же получает удовольствие, когда совершает блудодеяние. Он удовлетворяет плоть, не тело. Тело он оскверняет. Тело он насилует, тело свое собственное он отдает во власть похоти плоти. У плоти есть только похоть, у плоти нет чести. Плоть это не тело, а вот тело человека оскверняется, блудник согрешает. Почему? Потому что конкретно написано, тело это храм, тело не для блуда, тело для Господа. Что ж получается? Что происходит с человеком? Оскверняет человек себя. Оскверняет. Как? Душу оскверняет, потому что отдает себя во власть похоти. И тело оскверняет, потому что отдает себя во власть похоти. Мы будем молиться и мы будем просить, чтобы Бог разрушил власть греха над нами. Власть греха над тобой. Если ты чувствуешь это паническое состояние, это страшное состояние отчаяния. Отчаяние. Ты знаешь, что от твоей воли и от твоего хотения все равно ничего не зависит. Как бы ты ни клялся себе, как бы ты ни убеждал себя, ты все равно это будешь делать. Потому что ты не можешь победить то, где ты побежден. Потому что кто кем побежден, тот тому и раб. Надо помощь со стороны. Необходим спаситель. Вот она профессия Иисуса. Искушаемым он только помогает, написано. Искушаемых он не спасает от искушения. Искушаемым он может только помочь. Он понимает искушаемого человека, что его обманывают, его хотят втянуть. Иисус тоже был во всем искушен, но не грехом. Потому он будет искушаемым людям в этом зале помогать победить искушение. Но он спаситель от власти греха. Кому необходимо освобождение от самой власти реального греха, от воли князя, или дьявола, или духа, или как сейчас записку считали. Человек чувствует, что им кто-то контролирует. Он не может ничего с собой сделать. Его воля парализована. Хочет он или не хочет, он это делает. Потому что не он делает, но живущий в нем грех. Есть реальная сила греха. Она свергается Христом. Я повторяю, в эту среду был свидетелем нескольких сцен, когда человек реально освобождался от власти греха. And I loved it, когда Иисус освобождает человека от власти греха. Человек прямо сразу чувствует, что ему вернулась власть. Власть что делает? Власть отвергнуть искушение. И это очень важно. И мы сейчас будем молиться. Если вам стыдно выйти наперед, признать, что просто вы находитесь в определенном рабстве, или вам трудно победить искушение, придите в офис, запишитесь, обратитесь к своему служителю домашней группы. Но вы должны свергнуть запинающий вас грех. Вы должны свергнуть любое бремя, которое нас мучит. Мы созданы людьми свободными. Бог создал нас владычествовать, иметь царство, иметь полномочия, побеждать все, что мешает Его воле прийти в нашу жизнь.